Последний участок дороги к монастырю Бойбо был слишком крут. Мотор не тянул, и иноку пришлось идти пешком. Это было километра два. Юл, безбожно газуя и рискуя сжечь сцепление, вылетел под стену монастыря и тормознул юзом. Навстречу ему двигалось странное шествие, и он не сразу понял, кто это и что это. В аккуратных, светло-серых костюмах, рубаха до колена и широкие штаны, босые, брели попарно взявшись за руки какие-то толстяки, одутловатые, плохо выбритые бледные лица. «Студенты», — сообразил наконец Юл, — «вот, значит, где они теперь». Заглушив мотор, он стоял и смотрел, как они проходят мимо него, не видя, не глядя, и только один, восхищенный блеском хрома, с шумом втянул слюни. Факт существования этих людей был не то чтобы запрещен к упоминанию, просто об этом неприлично было говорить. 5 лет назад эти люди, тогда 17-летние выпускники монастырских школ, отправились на землю учиться в Московской и Владимирской духовных академиях. Год спустя за ними стали замечать некоторые странности. А потом началась стремительная деградация, и когда они вернулись, то были уже полными идиотами. Где-то в недрах дворца содержалась еще одна подобная же группа. Те начинали учиться в университетах. Судьба их ничем не отличалась. По слухам, в той группе были мальчики императорской крови. Впрочем, как посмеивался мастер Аллюс, они там во дворце все немножечко родственники. И, вспомнив Аллюса, Юл вспомнил и то, как Аллюс, поблескивая хитрыми глазками, рассказывал о перипетиях своего последнего паломничества в священные рощи. «Но, мастер, — сказал тогда Юл, — как же это совмещается, ваша свобода мысли и паломничество, да еще с приключениями?»
«Именно, — сказал Аллюс, — стало еще интереснее. Молодежь просто в восторге. Раньше это было для меня только отдыхом, а теперь и отдых, и воспитание духа. Это как альпинизм».
«И что, многие занимаются таким альпинизмом?» — спросил Юл.
«Вы не поверите, магистр, — сказал Аллюс, — но поразительно. Молодые-то уж точно все. Это мы, старые задницы, кто ленится, кто боится, кто слушается попов».
Не в силах оторвать взгляд, Юл смотрел вслед уходящим по узкой каменистой тропе под стеной монастыря в обход горы и затем вниз в сырое тенистое ущелье, открывающееся в долину священных рощ. Это нельзя было назвать догадкой, скорее предположение, одно из многих, но слова «слабоумный» в Понго не было. Было ведомый создателем. И проверить догадку было почти невозможно. Земных ученых к ведомым и близко не подпускали. Но связать деградацию студентов с невозможностью посещать священные рощи можно было и без исследований. И, вспомнив хозяйственный договор миссии, Юл подумал вдруг, что Петров мог преуспеть и здесь. Так и оказалось. Петров быстро нашел общий язык с иерархом, осмотрел нескольких студентов, у двоих взял анализы и со своим проводником-садовником отправился в обратный путь. Так, по крайней мере, он сказал иерарху. Ну что же, поблагодарив иерарха, Юл дождался инока. Тот, весь мокрый, но ничуть не запыхавшийся, взбежал на гору, преподнес ему известие. Олег развел руками. «Бывает, мол». Ехать круто вниз было труднее, чем круто вверх. Вся нагрузка приходилась на слабую переднюю вилку. И Юл сосредоточенно всматривался в дорогу, чтобы не напороться на какой-нибудь ухабчик, поэтому протянутую поперек дороги веревку заметил поздно. Слишком поздно для того, чтобы остановиться, и можно было положить только мотоцикл на бок, что Юл и сделал. Их крутануло раза два, а потом из придорожных кустов посыпались непонятно кто. Человек 7. А Юл никак не мог встать, потому что зацепился штаниной за мотоцикл. и все его последующие действия были действиями заинтересованного наблюдателя. Он впервые видел Реддо, как оно есть. Мастеру Реддо, в общем-то, безразлично, сколько у него противников. Олег сначала оборонялся, а когда нападавших осталось трое, перешел в наступление сам. Те тоже владели какими-то приемами. Слегка. А потом один из них выволок из-под полы меч. Кривой ритуальный меч. Олег, сморщившись, сделал движение руками, будто хлопнул в ладоши, и в руках у него оказалась тонкая цепочка. Один из нападавших вдруг повернулся и прыгнул в кусты. Тот, что с мечом, сделал выпад, цепь обвелась вокруг клинка, движение, и меч взвился вверх, еще движение, и половина лица нападавшего превратилась в сплошную рану. Взмахнув руками, он стал падать. Последний из нападавших попятился и запутался в мотоцикле. «Нет!» — захрипел он, глядя на приближающегося Олега. «Нет! Нет!» «Бандиты, я думаю», — сказал Юл. «Хотели захватить мотоцикл».
«Христиане?» — спросил отец Александр.
«Нет, язычники, но не служители. Без этих», — Юл показал на левое плечо, — «без насечек».
«Зря вы того не привезли», — сказал отец Александр. «Хотя, конечно, все правильно. Не оставлять же там инока. Надо было вам взять трайтер с коляской».
«Ну, тогда бы мы с вами не беседовали сейчас», — сказал Юл. «Трайтер не положишь на бок, и были бы мы с иноком сейчас...» Он чиркнул себя ладонью по горлу. «Попробуйте еще раз», — он кивнул на телефон. Отец Александр взял наушник, послушал. Передал наушник Юлу. В наушнике была гробовая тишина. Отец Александр включил настольную лампу. Волосок лампы медленно нагрелся до вишневого цвета. «Надо начинать искать», — сказал Юл. «У нас еще 3 часа светлого времени. Грузовик, 3 мотоцикла».
«Я не могу рисковать людьми, поймите», — сказал отец Александр. «Вы же видите, банды какие-то. Вообще непонятно, что рисковать», — подчеркнул Юл. «Подготовленными и разбирающимися в обстановке людьми. Или жертвовать», — он опять выделил голосом, — «ничего не понимающим, угодившим в самую кашу человеком. Есть разница?»
«Разница есть», — отец Александр поднялся, медленно подошел к телеграфному аппарату. Мерцала красная лампочка, зеленое окошко оставалось темным.
«Разница есть, а напряжения нет». «А нет напряжения, нет и информации. Постойте, вы умеете работать на ключе?»
«Азбуку-то помню». Уже поняв идею, Юл вскочил со стула и оказался рядом с аппаратом. «Если не хватает напряжения для телетайпа, то ключом и на слух». Он перекинул все тумблеры в положение передача, и на 9 аппаратов, расположенных в окрестных монастырях, ушло сообщение. «Миссия просит сообщить, что известно русском Петров. Петров пропал сегодня дороги Бойбо. Прием!» Отозвались 7 аппаратов. Телеграфисты, поняв, что имеют дело с новичком, старались передавать медленно. Юл механически записывал, отложив расшифровку на потом. Приняв все, он поблагодарил и попытался вызвать 2 оставшихся монастыря. «Бесполезно». Во всех пришедших телеграммах было одно — о Петрове никто ничего не знал. Не отозвавшиеся монастыри Тмечеш и Исый находились, насколько Юл помнил. «Дайте карту», — сказал он. «Так, долина священных рощ, будто тень от 8-палой иссохшей руки со скрюченными пальцами. Вот монастырь Бойбо, крупнейший из всех, вот миссия». Дорога полукругом в обход 2 пальцев. Напрямик намного короче. И с Петровым садовник, который это знает. И есть подвесные мосты через ущелье. И проходит тропа как раз между монастырями Тмечеш и Сый.
Именно по этой тропе уводили сегодня студентов, — вспомнил Юл. Он поднял глаза и встретился взглядом с отцом Александром. — Надо ехать, — сказал Юл. — На грузовике. Вот досюда. И тут уже пешком 40 минут. Успеем до темноты.
— Ну что же, — сказал отец Александр.
— Только одно условие. Я поеду с вами. — Разве же это условие, — сказал Юл. — Это же именины сердца.
Цуху нашли в странно приимном доме. Он помогал устраиваться людям из группы Филдинга. Женщинам и 90-летнему Филдингу нашли место в комнатах. 8 же мужчин и с ними 4 иноков, уступивших свои койки, должны были расположиться во внутреннем дворике. Здесь же было свалено снаряжение. В общем-то, в таком доме 2 этажа, 16 комнат, множество коморок и кладовок, галерея, внутренний дворик 4 на 6 метров могло разместиться, да и размещалось когда-то человек 100. Но сейчас, после простора и комфорта, начавшееся уплотнение тревожило как-то по-особенному. Это первые признаки надвигающейся непогоды. Перед панно, изображающим крещение императора О святителем Севастьяном, Цуха возился с примусами. Части разобранных 3 или 4 примусов лежали перед ним на листе фанеры, и он протирал их тряпочкой, прочищал трубки, продувал форсунки. Увидев вошедших Юла и отца Александра, он молча положил все и встал. Он сразу понял, в чем дело. Без слов. Такие уж они были, дети дождя.
С лязгом откатилась дверь, и в свете факелов возникли 3. Иерарх Терксхюм и 2 мирянина, все в черных нагрудниках с белым крестом, знаком купели. Отец Александр опустил руки, но не сдвинулся с места.
— Я требую, чтобы о нас доложили Окхрору Чевкху, — громко и четко произнес он. — Я епископ этой епархии и не могу допустить такого обращения со мной и моими спутниками.
— Окхрор Чевкх, нет между нас, — медленно сказал иерарх. — Мы буду держать вас здесь ночь и день. Ничто не угрожает, но мы не могу обеспечить вашу жизнь ни в эти стены. Пребывать вам порознь. Таково требование правил. Ваше помещение будут готов скоро. Дверь закрылась.
— Я и не знал, что вы епископ, — сказал Юл. Отец Александр растирал кисти рук, морщился. Юл потер костяшками пальцев ссадину на щеке. Ссадина не столько болела, сколько чесалась. — Это как к вам теперь обращаться? — Владыка? — настаивал Юл.
— Я еще не епископ, — сказал отец Александр. — Я временно исполняю обязанности.
Он усмехнулся чему-то.
— Посвящение должно было состояться на будущей неделе.
— Должно было? А что случилось?
— Раз уж они убили Чевкха...
Юл хотел было возразить. Слова застряли в горле. Он прокашлялся, не помогло. Стены были каменные, и на каменном карнизе горела толстая, в руку, витая свеча. Под потолком шла узкая, как бойница отдушина. Снаружи было темно. — Юл! — позвал из угла Цуха. Он сидел в позе отдыха, но не дремал. — Что такое по-русски «ваятка от козла»? — Что? — не понял Юл. Потом до него дошло.
«Это ты от кого такое слышал?»
«Слышал», — сказал Цуха. «И знаешь, мне показалось тогда, что вы не любите нас. Терпите, но не любите. Это так?»
«Нет», — твердо сказал Юл.
«Я не говорю про тебя. Я говорю про всех, что вы все больше или меньше терпите. И это обидно. Многие обижаются.
— Вот как, — покачал головой Юл, — тебе это надо было давно сказать. Слушай, я буду объяснять. Вы видите глазами, слышите ушами, чувствуете вкус языком, так? А мы еще и носом. Когда дышим, чувствуем вкус воздуха. И в разных местах, и вокруг разных людей, и предметов он разный. Ты понимаешь меня?
— Наверное, — сказал Цуха. — А вокруг нас он неприятный, так? Поэтому вы морщитесь.
— Он слишком сильный. Ты же морщишься от яркого света. Цуха ничего не сказал, задумался, потом развел руками.
— Удивительно! А в остальном мы так похожи.
Загремела и открылась дверь.
— Выходи, — сказал иерарх, указывая рукой на Цуху.
Цуха встал, шагнул к двери, повернулся, подошел к Юлу, особым жестом сжал его руки.
— Брат, — сказал он, глядя Юлу в глаза.
С этой секунды Юл был принят в дети дождя. Быстро вышел, как бы нечаянно толкнув плечом иерарха, дверь встала на место, и за дверью глухо завозились.
«Я понимаю, к чему вы клоните, — сказал отец Александр, — что постановка вопроса, кто лучше, А или Б, порочна сама по себе. Христианин лучше мусульманина, ариец лучше серба, рабочий лучше заводчика. Все это было и ни к чему доброму не привело. Так? Но в нашем случае это сопоставление не годится, потому что у нас не А и Б. У нас А и ноль, зеро, пустота. И какое бы сопоставление ни взять, больше, лучше, еще как-нибудь, всегда А будет преобладать над пустотой.
— Лихо, — сказал Юл, — то есть я — это пустота.
— В этом смысле да.
Независимо от того, в какого именно Бога верит мой визави.
— Бог един, — терпеливо сказал отец Александр. — Различны лишь имена.
— Это сейчас, — сказал Юл. — А до подписания великой конкордации?
— Сомнение и гордыня, — горько произнес отец Александр. — Сомнение и гордыня — вот что нас разделяет.
— Именно так, — сказал Юл. — Вы это отметаете, мы на это опираемся. Может быть, мы устроены по-разному, и то, что для нас основа жизни, для вас яд?
— Сатанинское искушение, — сказал отец Александр. — Я владела столь многими. Печально.
— В таком случае сатана крайне непредусмотрителен. Ведь именно благодаря тому, что сомнение и гордость присущи большей части человечества, вашей церкви удалось удвоить число прихожан за счет здешних неофитов, кажется, чересчур страстных в вере, как, впрочем, и положено неофитам. Тихо. По коридору кого-то проволокли.
— Не к нам, — сказал отец Александр.
— Не к нам, — эхом отозвался Юл. — Вы в первый раз в тюрьме? — спросил он отца Александра. Отец Александр дрогнул.
— Я? — Да. — Да, первый, конечно. А вы?
— А я сидел однажды. 3 дня. — У вас.
— За что же?
— Непочтительное высказывание в публичном месте. Неопытный еще был, неосторожный.
— Но тогда, наверное, не в тюрьме, а в монастыре.
— Какая разница?
— Но, Юлий Владимирович, — воскликнул отец Александр, — как можно сопоставлять убежище и узилище?
— Мне показалось, что разница только в названии, — сказал Юл.
— Конечно, вы видите оттенки. А мы, поверьте, просто не обращаем на эти оттенки внимания.
Лишение свободы — что еще надо? Вообще, России не везет со свободой. То крепость, то тюрьма, теперь вот... «Монастырь? Но в монастырь идут добровольно, а когда человек рождается в монастыре, всю жизнь в нем проживает и умирает, так и не увидев ничего, кроме... Это уже должно называться как-то иначе. И потом, если вера внедряется такими мирскими способами, может у вас человек, заявивший, что он атеист, поступить хотя бы в технический вуз?
— Тихо, — сказал отец Александр. — Вы слышите?
— Стреляют, — сказал Юл. — Далеко.
Несколько минут они прислушивались к стрельбе. Потом все стихло. — Будете продолжать? — спросил отец Александр.
— Нет, — сказал Юл. Ему вдруг стало все равно.
— Так вот, может быть, вы и правы. Может быть, это только так выглядит со стороны. Может быть, верно и по существу, не знаю. Но дело в том, что иного пути нам просто не дано. И это последний шанс, причем не для нас, а для вас, для всех гордецов и сомневающихся. Или жизнь будет переустроена в духе Евангелия, или просто прекратить течение свое. Не мне вам рассказывать, что творится в безбожной части мира. Насилие над самим естеством. Взять хотя бы сны по заказу. Как их?
— Онейропии, — подсказал Юл.
— Эти проживания во сне других жизней бесконечно греховных. И становится ясно, что альтернативой духовному возрождению мира будет не нынешнее ваше богатство и мощь, а всеобщее озверение и вырождение. Через 20 лет, через 50, ну, неизбежно.
И миссия России — это возрождение совершить.
Ваша ирония ни к чему. Более того, даже у вас в высших кругах понимают это, потому что помогают нам. Должен сохраниться резерв духа, который даст человечеству возможность выстоять и остаться тем, чем было замыслено. «Общностью подобий Божьих, новый ковчег, значит, — сказал Юл, — в океане греховности. И то, что мы даем вам деньги, энергию, продовольствие, возим вас на своих кораблях по планетам, это все во имя сохранения вашей духовности. Интересная мысль. Хотите, я открою вам вашу же величайшую государственную тайну?
Вы слышали что-нибудь об обители святого Александра Суворова?
— Не помню, — сказал отец Александр.
— Есть такая обитель, вне епархиальная, к северо-западу от Царицына. Берут туда только мальчиков-сирот. 5, самое большое 7 лет. Там они и живут до самой смерти. Всю жизнь в стенах. А под землей там заложены термоядерные заряды. И монахи дежурят при подрывной кнопке. Мощность зарядов достаточно, чтобы всю Евразию засыпать радиоактивным пеплом. Да и на Америку кое-что попадет. Теперь вам понятно, почему Конфедерация так лояльно к вам относится?
— Этого не может быть, — тихо сказал отец Александр. — Этого просто не может быть. Того, что вы рассказали.
Наведите справки, только осторожно.
Это чья-то ложь, которая
туда время от времени приглашают инспекторов Конфедерации. Наверное, чтобы мы не теряли остроту восприятия. Мой отец был там дважды. Монахи довольно ехидно говорили, что пример его прадеда оказался чрезвычайно полезен.
Теперь к нам. — сказал отец Александр.
Дверь отъехала. Юл встал.
— Ваше Преосвященство, — сказал иерарх, — прошу ваше. Отец Александр встал, повернулся к Юлу и иноку, поднял руку, благословляя. — Господи, помилуй нас, — прошептал он.
Юл задремал, и проснулся, казалось, прошла минута, но руку он успел отлежать намертво. Рука мотнулась и стукнула его по груди, тяжелая и бесчувственная, как деревяшка. Было тихо. так тихо, что слышалось попыхивание свечи. На фитиле образовался длинный нагар, пламя дергалось и коптило. В руку горячо и больно пошла кровь. Юл сидел неподвижно, стиснув зубы. Наконец рука обрела подвижность, хотя и оставалась еще тяжелой и горячей. Шевельнулся Олег. Застонал. С него наручники не сняли. Боялись. И тут опять загремела дверь. Она отъехала немного, и в щель кого-то втолкнули. Человек упал ничком, закрывая лицо и голову руками, и тут же камеру наполнил резкий, разрывающий ноздри смрад Игрикхо. Юл вскочил, зажимая рот и нос. Олег закрылся руками и смотрел, ничего не понимая, с просонок. Человек медленно перевернулся на бок, подтянул колени к животу и с минуту лежал так, не двигаясь и, кажется, не дыша. Он был оборван и страшно, фантастически грязен. Потом он со всхлипом втянул в себя воздух и выстонал. «О, дьявол!» — по голосу Юл его и узнал. Это был Петров. «Владислав Аркадьевич», — наклонился над ним Юл, — «что с вами сделали?» «Кто это?» — спросил Петров со страхом. Ладони от лица он не отнял. «Юлий Владимирович, что вы тут делаете?» «Представьте себе, ищу вас. Но что с вами? Вас били?» «Похоже на то. Посмотрите, что у меня с глазами!» Он с трудом убрал руки. Вокруг глаз были черные круги. Веки вздулись и запеклись кровью. Юл осторожно, Петров напрягся и застонал, кончиками пальцев раздвинул веки. Ничего нельзя было разобрать. Какой-то рубиново блеснувший студень. — Ни черта не видно, — сказал Юл. — Тут только свеча. — Чем-то хлестнули по глазам, — сказал Петров. — Я не понял, чем.
— Цепью. Чем же еще? — мрачно сказал Юл.
— Ладно. Главное, что не вытекли. Все остальное поправимо. Больно?
— Больно, конечно. — Еще ребро. Вот здесь.
Юл потрогал. Под пальцами хрустело. — Кто же это вас?
— Не знаю. Окружили, кричали. Потом отвели куда-то Вецу.
— Это садовник?
— Да. И чем-то меня по глазам. Мне кажется, его убили.
— И где же все это происходило?
— Там, в рощах.
— Вы пошли в рощи? Без фильтров? Как же вы выдержали?
— Да ничего, выдержал. Запах и запах. Ничего.
— Что же вы рацию-то забыли, — сказал Юл. — Разве же можно так?
— Забыл, — сказал Петров. — Быстро собрались, только в монастыре и вспомнил. — Слушайте, — он попытался сесть, — надо же как-то сообщить.
— Знают, что мы здесь, — сказал Юл. — Утром выцарапают или днем.
— Да нет, я не про это, не про нас. Послушайте, мне Филдинг описывал здешнюю ситуацию и просил проверить кое-какие предположения, гипотезы. Я и проверил. И все сходится, понимаете? Все сходится.
— Нет, — сказал Юл, — я ничего не знаю о предположениях Филдинга. Он со мной не делился.
— Ну, значит, мне-то он все описал детально. — Ладно, слушайте. Эти животные, Игрикхо, выделяют огромное количество летучей органики, и в этот букет входят амины, необходимые для работы трезубца. Есть у здешних людей такая железа. А трезубец вырабатывает гормоны, которые регулируют энергетику нейронов мозга. Понятно, да? Им всем время от времени нужно дышать этим запахом, который от Игрикхо. Но это не все. У Игрикха детеныши появляются раз в 4 года, и к 2 годам они проходят критическую фазу развития. Для того, чтобы начать созревать, им надо получить извне гормоны роста, которые их организмы не продуцируют.
— Понял, — сказал Юл, — сдавило горло. — Эти жертвоприношения — это...
«Да», — сказал Петров, — «звено симбиотической цепочки».
«Извините», — прошептал Олег, — «это значит...»
«Да как же это может быть такое?» Ему не ответили. Отвечать было нечего.
«Что же делать-то, Господи?» — спросил он. «Что же нам теперь делать?»
«Днем бы раньше», — с тоской сказал Юл, — «днем бы раньше. Мы бы раскрутили дворец, и еще можно было бы спасти...» «Не все», — поправил он себя, — «но кое-что можно было бы ввести в долину солдат». Все это бесполезно, он знал, но все равно протянуть еще немного, продержаться, и, может быть, удастся что-то придумать. Что-то придумать. Не бывает же так, чтобы не было выхода. «Это мы во всем виноваты», — заговорил вдруг Олег и заговорил, захлебываясь и ударяя в пол скованными руками. «Мы виноваты, мы дали им наши понятия греха, не зная, кому даем, не понимая, что происходит здесь. Мы думали, что этот мир во всем подобен нашему. Боже, если ты наказываешь нас, то почему ты не пожалеешь их? Что делать, что делать, что делать?» «Поздно», — сказал вдруг Петров. И Юл подумал, — «да, поздно, не успеть». Он вспомнил то, что мельком успел заметить в монастырском дворе, когда их вели сюда. «Это конец. Уничтожением служителей они не ограничатся. И это будет конец. И Грикхо живут только в этой долине, больше нигде. Покинутые города. А теперь уходить будет некуда. Все, все, конец. Торжество гуманизма над древними суевериями. Конец».
От погони он оторвался. Потеряла его погоня. И те, которые шли по мосту, не знали о побеге, а то, конечно, обратили бы внимание на шум падения. Второй раз и опять метров с семи. Хорошо на осыпь. Если бы и теперь на твердое, не поднялся бы. «Не останавливаться, не останавливаться. Колени болят, но не останавливаться. Иначе не дойти». Не дойти. Было почти светло, светлее, чем в лунную ночь на земле. Ребята на Европе развернули солнечный парус, и свет от него как бы случайно накрыл долину священных рощ. Спасибо, ребята, догадались. Без света было бы совсем худо. Вы только не переусердствуйте там, не затейте каких-нибудь десантов. Юл хорошо представлял себе, что происходит сейчас там, на Европе, в посольстве, в российском представительстве, в малой прихожей дворца. «Рацию бы мне, рацию, рацию крокодильчика моего зелененького!» Монах, обыскавший его, отстегнул от пояса Юла цепочку с брелоком. А когда Юл запротестовал, усмехнулся, с силой оторвал крокодильчик от колечка с ключами и, глядя Юлу в глаза, протянул ключи. Здесь, на дне ущелья, тоже была тропа, хорошо утоптанная, но узкая, и Юл понял — Петров где-то ошибается. На секунду ему стало легко, ведь 70 миллионов человек — это по 200 тысяч ежедневно, чтобы побывать здесь хотя бы раз в году каждому. На 400 квадратных километров долины по 500 человек на квадратный километр. Нет, здесь такой плотности не было никогда. Юл вошел в ритм и двигался волчьим скоком, 200 шагов бегом, 200 шагом. И в этом ритме в памяти прокручивались песни паломника. Именно прокручивались, написанные синей тушью на желтой шелковой ленте. И вдруг остановились и вспыхнули новым смыслом. Отец Два возраста священных у твоего чада, два возраста, лежащих между магическими числами. С 7 до 11, именуемый нежным, и с 17 до 19, то возраст испытания. Чадо твое в нежном возрасте укрывает для сна своим плащом паломника, и пусть он видит в снах рощу, где растут священные деревья. Когда же придет срок испытания, направь его на дорогу, но больше не иди с ним сам. Теперь все стало на свои места, и припомнился, кстати, старинный манускрипт, медицинский трактат о железе трезубец, где говорилось, что в возрасте 17-19 лет железа налита кровью и соками так, что стесняет сердце, и лишь дальняя дорога может разогнать кровь. «Главное — дойти», — подумал Юл, — «главное — дойти». Он уже примерно знал, как будет действовать. Шеф контрразведки дворца, министр Дьюш, очень неглупый человек, очень неглупый. Ущелье оборвалось сразу. Юл даже не заметил этого, а почувствовал другое. Стало теплее. Странно. Густой смрад не мешал ему дышать, не перекрывал горло, как это бывало. Просто существовал, и все. Может быть, потому что нарастал постепенно, а может быть, потому что другого пути все равно не было. Несколько раз впереди между деревьями возникал красно-желтый свет факелов. Но Юл легко уходил от встречи. Проснулись, наверное, какие-то древние инстинкты, и сквозь боль проступила телесная радость. От этого ночного, но светлого леса, от пружинищего мха под ногами, от реальной, но преодолимой опасности. Он чувствовал себя странно, легким зверем. И очень свободно, так свободно, как, наверное, никогда в жизни. Вера, как, впрочем, и сама жизнь, живет и развивается сама по себе, не имея ни цели, ни смысла. И тот, кто желал бы приспособить ее для разрешения мирских проблем, извратил бы природу ее. Тушхет, мыслитель, реформатор первых лет династии О. Мог бы стать здешним Ганди, но не успел. Нельзя отнять у золота его блеск, но если сможешь ты отнять его и нанести на стены дома своего, чтобы сделать красиво, то будет у тебя только блеск на стенах, а вместо золота — ноздреватый камень, и усмехнется над тобой Создатель. Читайте Тушхета, отец Александр, и вы почувствуете дивный вкус сомнений. Впрочем, вы, возможно, уже усомнились. Да и может ли честный человек жить, не сомневаясь? Он хотел проскочить между двумя группами с факелами, понял, что вылетит сейчас на открытое место, хотел вернуться, там тоже уже были факелы, он попал в кольцо. Сохраняя в себе звериное, приник к земле, скользнул к купе деревьев Шу, просунулся между мохнатыми стволами, приник к ним. Теперь его нельзя было увидеть с 3 шагов. Деревья Шу стояли на краю поляны, а в центре поляны росли деревья Игри. Как обычно, 2 больших, а вокруг с 10 поменьше. Деревья Игри напоминали длинные толстые морковки, растущие наоборот, корнем в небо. Из стволов под прямым углом торчали голые листья. И только на концах их, как метлы, курчавились ветви с тонкими сухими листьями, шелестящими даже при полном безветрии. На сучьях висели игрикхо. Их было множество. По краю поляны стояли и ходили люди с факелами. Звучала неразборчивая речь и изредка брань. Потом все зашевелилось, факелы стали подниматься и опускаться, задавая какой-то ритм. А потом Юл увидел в 50 шагов от себя группу иерархов Терксхюм. И с ними отца Александра.
Было там еще несколько православных священников, но Юл на них не смотрел. Он стал выбираться из своего убежища, и тут грохнул первый выстрел. Пауза, и началась пальба. Люди с факелами и ружьями окружили деревья и стреляли вверх. И Игрикхо, как перезрелые плоды, срывались с сучьев и падали вниз, на лету раскрывая руки и ноги и становясь безобразно похожими на людей. Потом кто-то, надрываясь, кричал: «Разойдитесь! Разойдитесь!» И сквозь толпу потащили телегу с бочкой. Взревел мотор помпы, и из шланга хлынула огненная струя, и три дерева сразу заполыхали огромным костром. Игрикхо, горя, посыпались на землю и бросились бежать сквозь толпу. Раздался нечеловеческий вой. Один из Игрикхо бежал прямо на Юла, упал и стал корчиться. Сквозь охватившее его пламя было видно, как лопается кожа и расползается плоть, но он был еще жив и пытался ползти. Юл как сквозь воду видел, как наплывает на него, неровно колыхаясь и покачиваясь, группа иерархов с отцом Александром среди них, как поворачиваются в его сторону головы и как движутся медленно, преодолевая сопротивление, люди. Факелы пылали, и справа, с ревом, взлетело вверх пламя горящих деревьев. За иерархами стояли еще кто-то, и Юл не сразу понял, что это студенты, ведомые Создателем. Факелы и ритуальные синего железа мечи были у них. И то ли показалось, то ли правда, среди многих лиц он узнал отца Никодима. Но это было совсем неважно. Юл стоял перед отцом Александром и должен был немедленно прямо сейчас ему все объяснить, но отец Александр смотрел сквозь него, и в глазах его плясало пламя. В безумных, широко открытых глазах. «Остановитесь!» — закричал Юл. «Остановитесь!» Отец Александр смотрел на него и не узнавал. В последней надежде прорваться к нему, Юл протянул к нему руки, а мысль метнулась сразу в двух направлениях — позвать отца Никодима и объяснить ему все, и обратиться к иерархам, и попытаться растолковать, как бы трудно ни было, что такое запах, гормоны и все остальное. Он повернулся к одному из иерархов, и тут боковым зрением увидел мгновенный синий высверк и почувствовал томящую боль в плечах. Земля подлетела и ударила в лицо, и повернулась, замерев косо над головой. Небо, полное звезд, было над ним, и в небо это падал огненный поток, скручиваясь спиралью. И по одному краю неба занималось от пылающих факелов, а на другом краю неба стоял великан, воздевший руки так, будто кричит кому-то далеко. Только лица у великана не было, и это мучительно неправильно. А потом небо стало вздуваться громадным нарывом, великан сделал шаг, черный огонь разрывал небо изнутри, и готов был прорваться, и прорвался. Великан сделал еще шаг и стал падать вперед, и хлынул, затопляя все в мире. И из шеи великана ударили черные струи, и Юл закричал в ужасе и бросился бежать, но двинуться не смог, и крика своего не услышал. «Скотоложец!» — сказал иерарх, трогая носком сапога голову, лежащую в траве. «Можешь пойти и вздрючить сам себя. Ты хотел, чтобы мы продолжали скармливать своих детей этим скотам, но Создатель распорядился иначе». Отец Александр не слышал его.
Он мучительно старался понять, чего от него хотят эти люди вокруг. Слишком много огня. Слишком много огня. Огонь мешает сосредоточиться. Инок Георгий посреди темноты, воздев к небу скованные руки, молил: «Вразуми, Господи, вразуми, Господи, вразуми, Господи, вразуми!» Ответом ему было молчание. К концу шел 12-й день священного месяца Ринь. Новый день наступал только с восходом солнца.